Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Рівно 8 місяців минуло після масштабного обміну утримуваними особами на Донбасі. Понад 70 українців змогли тоді повернутися додому на підконтрольній бойовикам території. Погодилися опинитися 233 людини тоді. Але от відтоді вдалося повернути з полону лише кілька українських полонених. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі виступають за обміни з Україною у форматі 174/46 осіб. Принаймні, про це заявив телеканалу 112 «Україна». Представник України на переговорах у Мінську, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук. Отже, обмін утримуваними на Донбасі. Чи є кому натиснути на Путіна? Якою взагалі зараз є роль у цьому процесі Віктора Медведчука? Про це поговоримо у прямому ефірі з гостем студії «Радіо Свобода», волонтером, керівником громадської організації зі звільнення полонених група «Патріот» Олегом Котенком. Вітаю вас, пане Олеже.
Добрий день.
Також до нашої розмови долучиться боєць добровольчого батальйону «Донбас», який рівно 4 роки тому внаслідок втручання російських військ на Донбасі опинився у полоні бойовиків. Був там 9 місяців Дмитро Куліш і російський адвокат Марк Фейгін. Традиційно, друзі, свої запитання, коментарі ви також можете писати під трансляцією ефіру на нашій сторінці у соцмережі Facebook, у чаті на YouTube-каналі «Радіо Свобода», теж чат до ваших послуг. Але, пане Олеже, ну почнемо, власне, так би мовити, звинуватця урочистості. Пан Медведчук, як до нього не ставитися, звісно, є ньюзмейкером у цій темі обміну утримуваними особами на Донбасі. В будь-якому разі цифри, названі ним, варті уваги. От цитата з прямих вуст, що саме він заявив телеканалу 112. Віктор Медведчук.
На території України, я об этом писав в інтерв'ю, але чуть позже, це було інтерв'ю, кажеться, в лютому місяці, установлено 174 чоловіка, яких розвискують непризнаний ДНР і ЛНР. Мы, в свою очередь, из тех, кого мы ищем, установили, последним данным, это данные буквально день-два тому назад, 46 человек. Донецк, Луганск и Москва их в этом поддерживают, предлагают обменять всех установленных на всех установленных. Но в категории 174, о которых я говорю, есть граждане России, о которых очень часто говорят, что этот список предлагает для того, чтобы Украина готова их освободить, но взамен хочет освободить тех, которые в России.
Ну, так вважає Віктор Медведчук, такі його слова, як можете прокоментувати, пане Олеже? Адже ви вже не один рік займаєтеся цим намаганням визволити українських бранців.
Ну, во-первых, цифры, которые были не названы 174/46, они немножко некорректные. Объясню, почему некорректные. Потому что пан Медведчук, наверное, не посещает Минск, и поэтому он не знает, что разговор сейчас ведется о более 100 людей со стороны боевиков, удерживанных на наших заложников, ну, утриманных осіб. То есть, как бы мы говорим не о 46, мы говорим более 100 человек. То есть, то, что он говорит, называет 174 человека, опять-таки, мы говорим у тех людях списка, которого мы не видели и не знаем, что это за список. Почему он называет именно 174? Если он говорит о тех людях, которых Российская Федерация хочет забрать на свою сторону, то однозначно, логично, можно было бы вести тогда разговор и о тех, кто удерживается и в России в том числе. Что касаемо 46 лиц, пускай нам покажут эти 46 лиц. Мы не знаем. Я однозначно знаю, что как бы и Ирина Геращенко, и Служба безопасности Украины не понимают, что это за 46 людей. Что это? Где это списки? Может быть, это те люди, которым они нам хотят в очередной раз просто передать, не понимая, кто это такое. Так обычно уже бывало, то есть во всех больших обменах. То есть мы получали людей, которых, в принципе, стояли в списках наших самых последних очередей. Поэтому о корректности списков и, скажем так, о том, действительно ли человек вникает, я имею в виду сейчас о Медведчуке, в эту тему, действительно ли он желает, то есть, возврата нашим, скажем так, заложникам, которые сейчас находятся на территориях неподконтрольной Украине и в России в том числе, желает ли он их вернуть и как можно большем количестве? Вот у меня сейчас к нему вопрос.
Ну, знову ж таки, ми пам'ятаємо ці кадри перед тим масштабним обміником, який все-таки відбувся наприкінці минулого року. Той же Віктор Медведчук, Володимир Путін за присутності пана Гундєва, більш відомого як патріарх Кирил, в храмі одному. От бачимо ці кадри, поговорили, пан Путін навіть поспілкувався з лідерами бойовиків, і обмін відбувся. А що заважає зараз, щоб таке саме не сталося? Вот как вы уважаете, пане Олеже?
Ну, первое, то есть как бы обмен произойдет лишь только тогда, когда это будет выгодно Путину, к большому сожалению. Мировое сообщество уже достаточно большое количество времени пытается давить на Путина. Вы видите, что при каждой встрече на самом высоком уровне Путину задают вопрос, когда вы освободите украинцев, которые находятся на неподконтрольной территории и являются политическими заложниками
непосредственно. Мы забываем о тех, кто на территории России, да. Тоже Олег Сенцов, не лише він.
Да, мы говорим, то есть о многих. И как бы на Путина это как бы имеет, ну, практически давление, если создается, то он на это не идет однозначно. Он будет это делать только тогда, когда ему выгодно. В данном случае ему выгодно, чтобы Медведчук в предвыборной кампании провел такой обмен. Однозначно он сделает все, чтобы хотя бы, если не полный обмен, то хотя бы частичный обмен произошел. Поэтому я думаю, что сейчас разговоры и повелись о том, что вот опять вышел на арену Медведчук как политический деятель, и сейчас ему предоставятся все карты, и он опять-таки кто-то кого-то попросит просит однозначно. И, естественно, Медведчук произведет этот обмен в надежде на то, что получит политические дивиденды со стороны, скажем, украинского электората. Вот, на, вот это надеется Москва. Вот это Путину сейчас интересно, чтобы пророссийский...
Пане Олеже, от підсумуємо цей блок розмови. Ви вважаєте, що Путін готовий для того, щоб Медведчук тут набрав в Україні більше політичних очок на виборах? Все ж таки піти на цей обмін. Правильно?
Я уверен в этом.
Дуже вам дякую. І от до нашої розмови, як я обіцяв, долучається колишній полонений бойовиків підконтрольних Росії Дмитро Куліш. Саме рівно 4 роки тому він опинився в полоні, якому пробув 9 місяців, зазнав катування, але повернувся додому і зараз має змогу, що ми надаємо таку можливість спілкуватися з нами. Дмитро Куліш. Вітаю вас, пане Куліш.
Добрий
день. Як ви вважаєте, от дійсно понад 4 роки війни все ж таки були певні успішні обміни, не тільки наприкінці минулого року, то був наймасштабніше, але бували. Але за ці 8 років, лише 8 місяців, лише окремі випадки і все. Чому, на ваш погляд, так? Як ви вважаєте?
Ну, по правду, що минулого року був наймасштабніший. Наймасштабніший був у 2014 році. Це було звільнено 150 наших заручників і військовополонених. Я мало що нового додам до слів Олега. Також я вважаю, що...
На жаль, перервався зв'язок, обов'язково відновимо його, продовжу розмову з гостем студії Радіо Свобода Олегом Котенком. Ні. Перепрошую, мені режисери кажуть, що все-таки вдалося зв'язатися з паном Кулішем. Пане Дмитре, ви знову в ефірі. Продовжуйте, будь ласка, свою думку.
Мені здається, склалась така тенденція, що перед усім чимось важливим знову ж таки додається тема обміну полонених. На сьогоднішній день, з моєї точки зору, ця тема додалася тільки завдяки тому, що Медведчук знову хоче залізти на політичну арену, знову включати свої оці, як у спрута, щупальця саме на території нашої держави. Тому вступлення в партію так званого Рабіновича, хоча це все рівно Медведчуковська партія, знову розігрілося питання обміну полоненими. Росія відмовилася прийняти до розмови, до обговорення повернення їхніх терористів, тому що вони в нас утримуються саме за цими такими різними статтями. Вони не захотіли їх вставити в мінські переговори, тим самим не даючи, не показуючи, що Росія є стороною конфлікту, вкидаючи і надалі те, що це потрібно домовлятися з непідконтрольними цими ватажками і таким чином заганяти нас в переговори з якимись там терористичними організаціями.
Як ви вважаєте, пане Куліш, звісно, ви зазнали катувань, і всі ці 9 місяців, напевно, чекали постійно можливості повернутися додому. На щастя, це вам вдалося. З іншого боку, як бачимо, постійно ці запропоновані формати обміну, які втілюються, не втілюються, завжди більше тих, кого хоче Москва, більше там тих людей, які хочуть нібито повернутися на підконтрольні бойовикам території. Тобто пропорція завжди нерівна, не на користь України. От як тут знайти баланс? З одного боку, дійсно, життя кожного українського полоненого безцінне, треба повертати їх додому, з іншого, щоб це було справедливо, якщо можна вживати це слово під час таких обмінів.
Дійсно так, але суть в тому, що Україна за своїх військовополонених і заручників, грубо кажучи, воює, вона забирає всіх, навіть злочинців, потім згідно закону там з ними поводиться, а для Росії воно, ну, я б сказав, що немає важелів впливу родин цих терористів, які хочуть їх повернути на свою територію, у них просто немає на нього важелів впливу. Ну, люди, як такі, ніколи не цікавили владу Росії. Ні там за царських родин часів і ні сьогодні. Тому і створюється така ситуація, що коли вони повернуть наших військовополонених і політичних бранців Кремля, у них якісь важелі впливу на нашу державу будуть скорочуватись. Тому вони не погоджуються на це, з моєї точки зору.
Пане Дмитре, ну не факт, звісно, що нашу програму побачать, почують ті десятки українських полонених, яких утримують досі бойовики, але якщо це все ж таки станеться, або бодай текст якось прочитають, що б ви їм зараз сказали, своїм побратимам?
Я би їм сказав тільки такі два слова. Катування – це все єрунда, ну там трошки чи більше, трошки побили, але людина своє ім'я і свою повагу заробляє протягом всього свого життя, а втрачає за якогось певного моменту. От би я їм, якщо це дійде до них, я б їм порадив просто, якщо в них той стержень є, не дати його зламати і триматися на своєму до кінця.
Дуже вам дякую, пане Дмитре. Спасибі за участь в нашому ефірі. Я дякую бійцеві добровольчого батальйону «Донбас», який 9 місяців пробув у полоні бойовиків, все ж таки зміг повернутися додому. Дмитрові Кулішу за участь в нашому ефірі. Звертаюсь до гостя студії Олега Котенка. Пан Олеже, тут у нас запитання у соцмережі Facebook під трансляцією програми «Ваша свобода». Юзер, який підписався як Андре Аносковський, цитує його, запитує, ну точніше навіть висловлює свою думку, тиснути можна лише жорсткими санкціями, щоб відбувся черговий обмін на Донбасі. Нічого більше не допоможе. Розмовляти неможливо. Згодні з цим?
Конечно, я согласен с тем, что только санкции могут повлиять на определенное, скажем, действие, движение непосредственно Путина, потому что, вот видите, да, то есть как бы все, что произошло там в Великобритании, то есть это отравление, то есть
сразу ввели
санкции. Если такие санкции будут введены за то, что действительно незаконно удерживаются там украинские политзаключенные там на территории Украины или на неподконтрольных территориях, то я думаю, этот вопрос, конечно, сдвинется намного быстрее и жестче. Второй момент, на который бы я хотел бы все-таки заострить внимание. Россия меняет только на тех, кто им нужен. Ну, помните, да, пограничников поменяли на пограничников, когда, помните, как двух ФСБшников арестовали, потом арестовали, а они задержали, выкрали наших двоих, то есть пограничников, и потом произошел обмен. Сейчас, когда идет разговор, видите, в Азовском море, там задерживается суда, наши задержат в одном месте, те в другом. То есть это ответная реакция. Они будут менять только тех, кто им нужен. Те, за которые даже 174 человека, поверьте, если бы они были нужны, они уже давным-давно, как бы, собственно, ряд провели обмен. Это говорит о том, что нашим спецслужбам нужно работать жестче, мощнее, выявлять этих людей, ФСБшников и шпионов на территории Украины, и их нужно арестовать. И только тогда Путин будет с нами разговаривать, как с людьми, как, с которыми он хочет вести переговоры об обмене.
Вам відомо, пане Олеже, чи вимагає та сторона від України, от в рамках цього обміну, наприклад, видачі Рубана, відомої людини, фігуранта резонансної кримінальної справи в Україні?
Ну, Рубан для них отыграна карта, по всій видимості, не захотять його видіти. В общем списке однозначно Морозова його заявить, потому що вони дружили до довгого часу.
Так званий омбудсмен, так званий ДНР. Омбудсмен,
да, так званий, да, ДНР. То есть, как бы, нам, естественно, заявить в общем списке. Но так, как он там предлагал себя обменять на Глондаря Коренькова, это наши спецназовцы, то есть, ребята, вряд ли. Хотя я вам скажу честно, что не факт, что такое может не состояться по одной той простой причине. Потому что со всеми нашими ребятами сейчас очень плотно работает ФСБ. Мы знаем и Асеева, вы видели, да, сняли видео, да, информационную войну никто не отменял, поэтому, ну, собственно говоря, не хотел бы этого, но не удивлюсь, если скоро, уже в скором времени на экранах появятся и другие наши фигуры.
Вот такие интервью можно сказать для российских телеканалов.
Да. Я думаю, и это все-таки возможно, потому что сейчас, чем ближе к выборам в 2019 году и весь 2019 год, это будет, все вот эти вещи, они будут усложняться, и мы видим, как російські спецслужби будуть давити на Україну.
Спасибі, пане Олеже. Долучаємо до розмови завдяки прямому зв'язку ще одного учасника телефоном із Москви російського адвоката Марка Фейгіна. Привітаю вас, Марк Захарович. По вашому мнению, ось сейчас, на п'ятий вже год війни на Донбасі, що може повлияти на Владимира Путіна? Хто може повлияти? Или ніхто, щоб був очередной масовий обмін удерживаемыми лицами, на ваш взгляд?
Но если вести разговор о обмене, касающемся граждан Украины по политическим мотивам, находящихся под судом или следствием в России, то вот на этот обмен сейчас, с моей точки зрения, мало вообще кто может повлиять. Потому что, во-первых, все уже пытались влиять. Там Макрон, Меркель, ну, Трампу абсолютно все равно до темы прав человека и политзаключенных, поэтому на него как-то особых надежд не возлагали. Но степень отношений между Россией и всеми остальными, да, ну, Западом прежде всего, к мнению которого, чувствительному мнению которого Москва и Путин прислушиваются, так или иначе, да, сейчас степень этих отношений такова, что Путин не готов заниматься обменом, обсуждать его, дискутировать по этому поводу ни с кем. И мне кажется, вот это последнее интервью Медведчука как-то отразило это, потому что, ну, во-первых, он пытался сказать, что он единственный переговорщик, который единственно вел переговоры, и все заслуги по освобождению, все принадлежат ему, там всех предшествующих освобожденных украинских граждан, Савченко, Афанасьева, там всех остальных. И то, что, значит, манера давления, которую избрало киевское руководство, по словам Медведчука, она абсолютно контрпродуктивная, что она результатов не даст. Ну и он также говорил, что Песенцов вел переговоры, и сейчас все переговоры прекращены. Так что, мне кажется, это как-то отражает ситуацию. Мне кажется, в ближайшее время рассчитывать на то, что есть какой-то переговорщик, с которым Путин готов на эти темы беседовать, мне кажется, пока не приходится.
Вы, в том числе, Марк Захарович, имеете в виду, говоря о политзаключенных на территории России, украинских граждан, хотя Россия это отрицает прежде всего, и не только, конечно, но прежде всего Олега Сенцова, так?
Ну, в значительной степени, но не только, естественно, конечно, потому что по Сенцову переговоры идут публично, как бы, да, ну... Не то, что переговоры, а требования, обращенные от международного сообщества об его освобождении и так далее. Понимаете? А по остальным мы хотя бы исходили из того, что ну, если не отдают Сенцова, то хотя бы пусть отдают Сущенко, Клыха там, или Карпюка, или кого-то еще. Понимаете? Но получается, то этого-то нет, что Москва, так сказать, блокирует любые форматы, на которых это можно было бы обсуждаться. То ли трехстороннюю контактную группу в Минске, то ли двусторонние переговоры прямые между Порошенко и Путиным, ну, телефонные, например, да, и так далее. В нормандском формате тоже не проводятся подобного рода консультации, так что мы исходим из этого. Я предполагаю, мое мнение, что Москва и Путин ждут исхода выборов 31 марта 2019 года, выборов президента Украины. И переговоры о политзаключенных, обмене вот, украинцев, это еще один из рычагов давления, публичного давления на кандидатов. Ну, прежде всего, на действующего кандидата, президента Порошенко. Мне так кажется.
Ну и что нового? Это же ваш подзащитный, господин Сущенко. Как сейчас развивается событие вокруг этого? Ну, уже же приговор был.
Нет, но приговор был. Он обжалован, и 12 сентября... Будет апелляционное рассмотрение в Верховном суде, оно тоже будет закрытым. Вот, напомню, Сущенко назначен приговор 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Так, и собственно говоря, мы ожидаем, что он мало изменится, этот приговор. И в большей степени, конечно, наш расчет был на политическое решение в виде там, обмена Сущенко на кого-то из удерживаемых россиян в Киеве, ну, хотя бы на того же шпиона Ежова, в отношении которого тоже сейчас, возможно, скоро начнется суд. Вот, это работник аппарата Ройсмана, работал на российской спецслужбе, ну, как-то вот так нам казалось. Но пока предвосхищать ситуацию не берусь, потому что она сейчас сложная, непредсказуемая, и как поведет себя Москва, а прежде всего она непредсказуемый элемент в этих переговорах, говорить сложно, понимаете? Пока ничего я не вижу из того, что создавало предпосылки для надежд на быстрый или какой-то скорый обмен в отношении любого из украинских политзаключенных.
Марк, еще такой вопрос вам. Вы же защищали права и надежды Савченко, когда был судебный процесс в России над ней. Савченко в итоге все-таки обменяли. Вот. А сейчас вы говорите, фактически тупиковая ситуация в связи с другими украинскими политзаключенными в России. Почему Савченко удалось это, а сейчас не удается? Можете дать ответ на такой вопрос?
Да, могу, потому что ситуация изменилась. Тогда, собственно, освобождение Савченко, точнее ее обмен на Ерофеева Александрова, происходил в мае 2016 года, на дворе уже 18-й. И ситуация для Путина, она стала сложнее, потому что санкции, они рассчитывали, Кремль рассчитывал, что освобождение Савченко, он сможет создать предпосылки для переговоров об ослаблении санкций, хотя бы европейских, если уж не американских. И эти надежды, они в том числе связывали с приходом Трампа к власти. Но этого не произошло, ситуация для Кремля только усложнилась. И поэтому сейчас они не готовы менять на людей, они готовы менять на интерес, на санкции, понимаете? А к этому не готовы все остальные, ни Америка, ни Европа. Обсуждать, допустим, статус Крыма или отмену санкций в отношении Москвы в обмен на политзаключенных. Так что тогда была ситуация чуть проще.
Спасибо, Марк. Спасибо за участие в нашем эфире. Дякую російському адвокату і Марку Фейгіну за участь в нашій програмі. Підсумуємо розмову з гостем в студії Олегом Котенком. Пане Олеже, ну ви не раз в ефірі, зокрема Радіо Свобода, дуже, ну як скажу так, невисоко оцінювали потенціал в плані успішних обмінів утримуваними особами Віктора Медведчука. Не перебільшували ніколи його роль. Як ви вважаєте, чому він досі, ну ви не політик, звісно. Але все-таки, ну це ж питання, от нам, от, до речі, і Фейсбук, зараз процитую, людина цікавиться. Ну, зрештою, чому, от, Ірина Дідіченко, чому Медведчук ще займається зовнішньою політикою для країни? Невже немає фахівців, які б могли робити цю справу? Кому це вигідно тут, в Україні, запитує Ірина. От на ваш погляд. Петро Порошенко, пам'ятаємо, як казав президент України про роль Медведчука? Він, наскільки можна судити, високо її оцінював.
Ну, я зразу об'ясню. Тобто, як би, по всій вероятності Медведчука було навязан на Украине как переговорщика по обмену военнопленными. Я думаю, этот вопрос решался не в Украине, даже не в России. То есть были какие-то договоренности между европейскими странами, не исключая, что и между Америкой в том числе, что должен быть человек, который должен устраивать и Москву, и Украину в том числе. В данном случае, то есть как бы выбрана такая была, ну, скажем так, фигура, как Медведчук. Насколько он серьезно участвует в этом вопросе, ну, мы сегодня уже убедились в том, что человек даже не понимает порядок цифр, сколько человек удерживается и сколько уже по подтвержденных. То есть это говорит о том, что он абсолютно не участвует, тем более, что я уже не помню, когда он уже последний раз в Минске был. Он появится только там, тогда, когда будет точно знать, что ему дана команда из Москвы провести эти переговоры. Вот. И поэтому, почему еще его удерживают? Если такие люди, однозначно есть. То есть какая разница, с кем разговаривать Путину? Путин должен для себя принять решение. А кто будет его там, скажем, ну, мягко говоря, шестеркой?
Том Какума, возможно для Путина в чем? Все-таки.
Абсолютно нет. То есть Медведчук не влияет ни на какие, абсолютно ни на что не влияет, и в переговорах по военнопленным в том числе. Единственное, что он озвучивает мысли и желания самого Путина. И он делает то, чтобы ну, Путин потом думал, что это сделала не украинская сторона, а сделал его кум. То есть,
угу. Пане Олеже, якщо це можна зараз сказати в ефірі, ви повторюєте один рік і успішно, скажімо так, витягуєте, інше слово не назвеш, українських бранців, яких утримують бойовики на Донбасі. При цьому ваша координація, ваша організація з Медведчуком є чи немає, була чи не було?
В 14-му році, дійсно, така координація була, тому що команду на освобождение давав іменно Медведчук.
Тоді?
Так. Да. Вже починаючи з 15-го року, то есть, це навіть не координація, це, наверное, ми готовили обмін. Мы указывали списки, и Дарья Мороза, так называемому омбудсмену в ДНР, давалась тогда команда, там еще был другой человек до нее, давалась команда на проведение данного обмена. Но этот данный обмен всегда Медведчук зачислял себе в обойму.
И снова же таки, пане Олеже, вы постоянно стежите за ситуацией. Как утримуете украинских полонених зараз на Донбасі?
Ну, сейчас, скажем так, с так называемой изоляцией, с частной тюрьмы, так называемой ММГБ, да, в Донецкой области. В Донецкой области, да, Светлопути 3, так называемая изоляция. Сейчас людей перемещают в 97-ю колонию, для них там сейчас делают более-менее нормальные условия, то есть, как бы, ремонты в определенных корпусах, и там будут их теперь удерживать. Многие люди сейчас удерживаются в 32-й колонии, то есть их более 10 человек.
Ну, Макеевка, чудесно.
Это тоже Макеевка, 97-я и 32-я, это два города, две колонии находятся в Макеевке. Вот. Там ситуация, в том числе, ну, там немножко похуже ситуация, но тем не менее, то есть, как бы, удается им общаться с родными на 32-й колонии, то есть, как бы, два раза в неделю по вторникам и пятницам они имеют возможность разговаривать со своими родными. Вот. Что касаемо непосредственно СИЗО 5-го, который на Кобызево находится, там это город Донецк, это следственный изолятор города Донецка, там сейчас удерживаются и наши, скажем так, военнопленные и заложники в том числе. То есть, их достаточно много, потому что сейчас многие уже под судами, и их пытаются доказать вину, и вменить им шпионаж, или же там измену родине. И поэтому они сейчас находятся, ну, большая часть людей находится непосредственно там.
Что известно про утримуваних у так званій ЛНР?
В ЛНР там немножко информации поменьше, но большая часть людей удерживается в бывшем СБУ и в следственном изоляторе номер 3.
Я дуже дякую Олегу Котенку за участь в цьому ефірі. Сподіваємося, незважаючи ні на що, якими б не були можливі мотиви політичні, що все ж таки буде черговий масштабний обмін, що ця затримка нарешті перерветься. І десятки людей, українців, зможуть повернутися додому з полону на Донбасі і в Росії, до речі. Теж дякую пану Олеже, дякую Дмитрові Кулішу, Марку Фейгіну. Це була програма «Ваша свобода», яку